Размышления на чистовике. 10 дней назад «Ла Република» посвятила аж 3 страницы, вслушайтесь, 3 страницы, сетованием Марии Новеллы де Лука, итальянской журналистки, и Стефано Бартецаги на упадок, в котором пребывает искусство каллиграфии. Не новость, что подростки, помешавшиеся на компьютерах, если они ими пользуются, и смс-ках, разучились писать. Максимум, на что они способны, это корявые печатные буквы. Еще в каком-то интервью учитель жаловался на засилие орфографических ошибок, но это, по-моему, уже другая проблема. Врачи неплохо знакомы с орфографией, но их почерк не читабелен, тогда как дипломированному каллиграфу позволительно сомнение, как написать «пейзаж», «пейзаж» или «пейзаж», как «пиза». Сказать по правде, я знаю детей, которые учатся в приличных школах и вполне сносно пишут от руки и прописью. Но раз упомянутые статьи говорят о 50%, видимо, судьба ко мне милостива, и я общаюсь с другими 50%. Кстати, с политиками та же история. Трагедия в том, что все началось еще до распространения компьютеров и мобильных телефонов. Мои родители писали под легким наклоном, положив лист бумаги чуть наискосок, и каждое письмо было, по крайней мере, по нынешним меркам, произведением искусства. Действительно, бытовало мнение, которое наверняка распространил обладатель кошмарного почерка, что каллиграфия — занятие для идиотов, и никто не станет спорить, что красивый почерк не гарантирует выдающихся умственных способностей. Но ведь до чего же было приятно читать записку или целый документ, написанный как подобает или как подобало. Мое поколение тоже училось писать красиво. В начальной школе мы несколько месяцев корпели над прописями, которые впоследствии признали бессмысленным издевательством. Тем не менее, они учили правильно держать руку и, вооружившись бесподобным пером фирмы Перри, выводить украшенные завитушками буквы, сочетавшие округлость и выпуклость с изяществом. Впрочем, всякое бывало. Порой с наконечника пера, и так вечно заляпывавшего чернилами парты, тетрадки, пальцы, одежду, капля подло плюхалась на бумагу, и тогда добрых 10 минут приходилось на все лады тереть кляксу в надежде от нее избавиться, а она лишь еще больше размазывалась. Кризис наступил после войны, когда началась эра шариковых ручек. Поначалу они тоже страшно текли, и стоило ненароком провести пальцем по только что написанным словам, как на их месте образовывалось смазанное пятно. Так и пропадало желание писать красиво. Но дело не в кляксах. Даже если бы их и не было, письму шариковой ручкой все равно не хватало души, стиля и индивидуальности. Почему же мы до сих пор переживаем из-за утраченной каллиграфии? Умение быстро и без ошибок печатать на клавиатуре развивает скорость мышления. Текстовый редактор, автоматически проверяющий орфографию, подчеркивает, хоть и не всегда, красным слово «тераса». Наша молодежь отправляет с мобильного сообщения CUL8R вместо «see you later», увидимся позже. Но не будем забывать, что наши предки ужаснулись бы, увидев, что радость теперь пишется как «Джиоя», а не «Джиоя». Я имел «Иоавево» вместо «Иоавева», ну а Цицерон схватился бы за голову, прочитав у средневековых богословов «Респондео десцендум код». Я отвечаю, что следует сказать «что». Как известно, искусство каллиграфии развивает координацию и стимулирует работу мозга. Бартецаги отмечает, что при письме от руки фразу сначала надо сформулировать в уме и только потом перенести на лист, да и процесс сам по себе, заставляющий считаться с сопротивлением ручки и бумаги, способствует неспешному течению мыслей. Молодое поколение все чаще будет печатать на компьютере и в телефоне, а не писать. Однако человечество научилось находить спортивный интерес и эстетическое удовольствие в том, что цивилизация искоренила за ненадобностью. Больше нет нужды в путешествиях верхом, но люди учатся ездить на лошади в манеже. Уже давно изобрели самолеты, но многие ходят под парусом, словно финикийцы 3000 лет назад. Несмотря на железные дороги и туннели, есть любители покорять горные тропы. Даже в эпоху электронных писем не перевелись коллекционеры почтовых марок. На войне стреляют из Калашникова, и при этом проводятся миролюбивые турниры по фехтованию. Родителям стоило бы отдавать детей в школы каллиграфии, отправлять их на соревнования и турниры, и это был бы не только вклад в их образование, но и польза для здоровья и психомоторики. Такие школы существуют, достаточно задать поиск в интернете «школа каллиграфии». Да и учителям, работающим на полставки, стоит задуматься. Отлично может получиться подработка. 2009 год. Как бы на это посмотрел Гаттамелата? Каждый год в конце июня газета непременно посвящает 1-2 полосы темам, фигурировавшим на лицейских выпускных экзаменах. По такому случаю созываются выдающиеся умы нации, и всегда самым комментируемым предметом оказывается итальянский язык, поскольку донести до широкой публики содержание экзамена по математике – задача не из легких. Зато возмутиться, что молодому поколению в очередной раз пришлось рассуждать на тему ресорджимента, может каждый, даже недавний выпускник. Экзерсисы общества критиков экзаменационных тем доставляют истинное наслаждение изысканностью слога и остроумием, но при всем моем уважении толку от них ноль. На самом деле темы не имеют ровным счетом никакого значения, за исключением, кажется, прецедент уже был, тех случаев, когда в формулировке допущена грубейшая ошибка или заявленный вопрос откровенно абсурден. Что-то вроде разведения роз в Дубае. Обычно ученикам предлагаются темы, о которых те должны знать хотя бы понаслышке. Так что, если вернуться к вопросам этого года, у них есть выбор. Если для кого-то политические убийства — это темный лес, у него должно оказаться хоть какое-то представление о массовом обществе или исследованиях мозга. Я хочу сказать, что лицеист может ничего не смыслить в нейронауках, но он должен понимать важность исследований работы человеческого мозга. Даже если он уверен, что душа непостижима и ковыряние в мозге — бессмысленная трата времени, это уже позиция, и ее можно отстаивать, активно упирая на спиритуализм. По правде говоря, экзаменационная тема призвана доказать всего две вещи. Во-первых, умение учащегося или учащейся грамотно писать по-итальянски, и никто от них не требует быть гаддой. Даже наоборот, если кто-то на экзамене будет писать как гадда, то вызовет по меньшей мере недоумение, ведь от него всего-то требовалось подтвердить удовлетворительное владение родным языком, а не выставить себя непризнанным гением. Во-вторых, учащиеся должны показать, что способны четко выражать свою мысль, развивать тему, не путая причину со следствием, и чувствовать разницу между вступлением и заключением. Выявить все эти качества может любая тема, какую ни возьми. Да что там, пусть даже она будет заключаться в доказательстве заведомо ложного тезиса. Сосед по парте в лицее однажды предложил мне следующее задание. «Проанализируйте строку Данте, подняв уста от мерзостного брашна, интерпретируя брашна не так, как Гаттамелата, а как Кристиан Диор». Данте Алигьери, «Божественная комедия», «Ад», песнь 33, стих 1. Эразмо де Нарни по прозвищу Гаттамелата, 1370-1443, итальянский кондотьер, Кристиан Диор, 1905-1957, французский модельер, основатель модного дома Кристиан Диор. По словам одноклассников, мой ответ был безупречен и казался совершенно логичным, являясь при этом ироничным подражанием высокопарным литературоведческим статьям. Главное же, он подтверждал умение создавать осмысленный текст даже из бессмысленного тезиса. На страницах газет не только жалуются на экзаменационные темы, но и спорят о качестве нынешнего лицейского образования. слишком строгие у него требования или слишком мягкие, а мои сверстники публикуют эссе, где с ностальгией вспоминают, как в былые времена каждый предмет преподавали на протяжении всех 3 лет обучения. Да, последние месяцы до выпуска приходилось безвылазно проводить дома. Кто-то помогал себе ударными дозами психостимуляторов или кофеина, а потом долгие годы, а порой и всю жизнь, приходилось бороться с последствиями этого травматического опыта, ночными кошмарами, где снова надо было сдавать итоговый экзамен. Помню, 2 моих одноклассника по младшей школе умерли в возрасте 10 лет. Один во время бомбежки, другой утонул в реке. Но никто из однокашников по лицею не умер от экзамена. Это было испытание куда более гуманное и полезное, нежели немецкие мензурные фехтования или экстремальные гонки в духе Джеймса Дина, распространенные среди представителей потерянного поколения. Традиционное для студенческих братств испытание, известное с XVI века и существующее поныне, которое заключается в поединке на саблях-шлегерах. Название происходит от латинского слова «мензура» — «мера» и связано с порядком проведения поединка. Дуэлянты неподвижно располагались друг напротив друга, не сходя с изначальной позиции, и расстояние между ними вычислялось, исходя из длины их рук. Лица противников оставались открытыми, только глаза защищали очки. Их стремились поразить в первую очередь. Подобное испытание не гарантировало интеллектуальное развитие, но характер точно закалялся. Зачем же наказывать нашу молодежь слишком простыми экзаменами? 2013 год. Обмен взглядами на фестивале. Конец осени богат на литературно-философские фестивали. Похоже, что лавры Мантуанского фестиваля никому не дают покоя, и теперь каждый город решил обзавестись собственным, куда зазывает лучших из лучших на рынке словесности, так что порой этим лучшим приходится мигрировать с одного фестиваля на другой. В любом случае, состав гостей обычно весьма достойный. Газеты и журналы взбудоражены, но не самим фактом появления новых литературных смотров, он вполне может оказаться фантазией какого-нибудь советника по культуре, а тем, что они собирают толпы зрителей не хуже рок-концертов, причем там очень много молодежи. Многие специально приезжают из соседних городов на день-два, чтобы послушать писателей и философов. Всей организацией занимаются группы волонтеров, снова молодежь. И я полагаю, что давным-давно, после флорентийского наводнения, их отцы ровно с таким же энтузиазмом вылавливали книги из грязи. Поэтому мне кажется поверхностным и в корне неверным подход ряда моралистов, утверждающих, что подлинный интерес к культуре может разделять лишь узкий круг подобных им ценителей, все остальное — это фастфуд для мозгов. Мода на фестивале действительно заслуживает внимания, и стоит задуматься, почему молодежь предпочитает их дискотекам. Только не говорите, что это одно и то же, и что-то я не слышал об автомобильных авариях по вине наглотавшихся экстази подростков, которые в 2 часа ночи возвращались с фестиваля мысли. Фестиваль мысли, основанный в 2004 году Джулией Конголи и Рафаэле Кардоне, проводится ежегодно в первые выходные дни сентября. Напомню, что пусть за последние годы это явление и стало поистине массовым, оно не ново. Еще в начале 80-х годов библиотека города Католика стала устраивать по вечерам встречи, платные, на тему, чем сегодня занимаются философы, и люди были готовы трястись в автобусе даже 100 километров, лишь бы туда попасть. Кто-то уже тогда начал задумываться о причине такого энтузиазма. Также неверно было бы сравнить фестивальный бум с рассветом философских бистро вокруг Парижской площади Бастилии, где воскресное утро начинается с бокальчика пастиса и терапевтической порции незатейливой философии, психоанализа для бедных. Нет, в нашем случае люди часами внимают лекциям академического уровня. Приехал, послушал и снова приехал. Итак, возможных ответов 2. Один из них обсуждался еще на первых встречах в католике. Среди молодежи есть процент тех, кто устал от легкомысленных развлечений. Куцых газетных рецензий бывают и талантливые исключения, но редко ужатых до десятка строчек и втиснутых между статьями. Телепередач, где о книгах говорят только после полуночи. Им подавай что-нибудь посложнее. Мы сейчас говорим об аудитории фестивалей. То есть о сотнях, порой тысячах человек. По сравнению с возрастным большинством их процент невелик, но именно они ходят в многоэтажные книжные магазины, и их, безусловно, можно называть элитой. Однако эта элита является массовой. Какой еще она может быть в мире с 7-миллиардным населением? Если говорить о соотношении самодостаточных людей и марионеток, то процентная доля элиты в обществе едва ли может быть ниже или выше существующей. Если же она вовсе отсутствует, то это катастрофа. Второй ответ заключается в неполноценности новых форм виртуальной социализации, которую лишний раз подчеркивают подобные культурные мероприятия. Пусть у тебя несколько тысяч друзей на Фейсбуке, но ты должен понимать, только если не укурен до беспамятства, это не то же самое, что общаться с людьми из плоти и крови, поэтому ты ищешь возможность побыть рядом с теми, кто разделяет твои интересы, и обменяться опытом. Как советовал Вуди Аллен, не помню где именно, если не знаешь, где знакомиться с девушками, иди на концерт классической музыки. Не на рок-концерт, где ты орешь песни, уставившись на сцену, и не знаешь, кто стоит рядом, а на концерт симфонической или камерной музыки, где в антракте хотя бы можно завязать разговор. Я ни в коем случае не утверждаю, что на литературный фестиваль люди идут в поисках партнера, но там точно есть шанс обменяться взглядами. 2013 год.
Сладость промедления. Когда лет 20 тому назад я читал свой цикл нортоновских лекций в Гарварде, то вспомнил, что за 8 лет до того на моем месте был Итало Кальвино, который скончался, не успев дописать шестую лекцию. Этот цикл был издан под названием «Американские лекции». Ежегодный курс лекций в Гарвардском университете, который читается на кафедре поэзии имени Чарльза Эллиота Нортона. На роль лектора университет приглашает крупнейших представителей творческих профессий. В разные годы лекции читали Эллиот, Фрост, Стравинский, Борхес, Бернстайн, Кейдж, Памук и многие другие. Желая отдать дань уважения Кальвино, я обратился к его лекции, где он воспевает быстроту и при этом не отрицает сладость промедления. Последней я и решил посвятить одно из своих выступлений. Господин Эмбло, директор издательского дома Аллендорфа, не жаловал промедления, поэтому рукопись романа Пруста «В поисках утраченного времени» он отверг со словами: «Дорогой друг, я, быть может, глуп, как пробка, но не могу уразуметь, зачем какой-то господин изводит 30 страниц на описание того, как ворочается сбоку на бок в своей постели, прежде чем заснуть». Выходит, отрицание сладости промедления помешает нам понять прозу Пруста. Приведу еще один классический пример промедления, на этот раз из «Обрученных» Манзони. Дона Бондио возвращается домой, читая про себя молитвы, и вдруг видит нечто, что ему никак не хотелось бы видеть, а именно двух поджидающих его головорезов или брави. Любой другой писатель постарался бы тотчас удовлетворить наше читательское любопытство и объяснить, в чем дело. Однако Манзони посвящает несколько страниц подробнейшему рассказу о браве. Потом он снова медлит, и Дона Бондио вместе с ним. Священник запускает палец за воротник и оглядывается, не придет ли кто на помощь. Наконец он спрашивает себя, что делать, опередив Ленина. Так ли был необходим исторический экскурс? Манзони прекрасно понимал, что читатель будет изнывать от желания пролистать его, и каждый так и поступил, по крайней мере, при первом знакомстве с романом. Время, заложенное на пролистывание неинтересных страниц, тоже является частью стратегии повествования. От промедления обостряется тревога не только героя, но и читателя, и драматизм положения еще крепче врезается в память. Разве «Божественная комедия» не история промедления? Странствие Данте могло обернуться сюрреалистическим сном и длиться всего одну ночь, но лишь прочитав 100 песен, можно действительно прочувствовать всю мощь финала. Техника промедления подразумевает соответствующее ей неспешное чтение. Вуди Аллен как-то высказался на тему «quick reading» — скорочтения, при котором текст на дикой скорости пробегается глазами по диагонали, и закончил примерно следующим. «Я так прочитал «Войну и мир». Там было про Россию». Медленному чтению посвящена книга Анны Лизы Буцоллы «Медленное чтение в эпоху спешки». Но она не ограничивается мечтами, как хорошо было бы вернуться к прежней неторопливости. Автор подчеркивает связь этой проблемы с присущей сегодняшнему миру скоростью, приводит результаты антропологических исследований и в итоге предлагает ряд спасительных практик, куда входит даже «slow food». Слоу-фуд или медленная пища – движение, противостоящее системе быстрого питания, возникшее в Италии в 1986 году и затем распространившееся на многие другие страны. Что до литературы, Буцолла, как жаль, что из-за превратного толкования понятия «политкорректность» теперь не принято употреблять определенный артикль перед именем собственным «Ла Буцолла», а ведь раньше даже за границей все говорили «Ла Каллас», опирается на теории Жанетта, Шкловского и других, а также анализирует в полном объеме творчество Мариаса, Макьюина, Буфалино, де Луки, Сарамаго, Кундеры, де Лерма, Румица и Барика. Что ж, как честный рецензент, я обязан признаться, что в этой компании есть и мое имя, и автор книги, никуда не спеша, с удовольствием погружается в круговорот списков. Имеется в виду книга Умберто Эко, опубликованная на русском языке под названием «Вертиго. Круговорот образов, понятий и предметов». Отсюда берет свое начало феноменология техники промедления, которая вызывает у читателя желание освоить неспешное чтение, даже если его ожидают 30 страниц очень подробного описания, как кто-то ворочается сбоку на бок, пытаясь уснуть. Книга небольшая, всего 130 страниц, не считая примечаний и библиографии, так что ее вполне можно прочитать с должной неспешностью. 2014 год. Закроем классический лицей. В Турине 14 ноября прошли публичные слушания во главе с судьей Армандо Спатара, где в роли обвиняемого выступил классический лицей. Прокурор Андреа Икина, вооруженный многочисленными свидетельскими показаниями и статистическими данными, выступил со следующими обвинениями. Первое. Утверждение, что классический лицей обеспечивает наилучшую подготовку к научной деятельности, в корне неверно. Второе. Тот, кто выбирает исключительно гуманитарные предметы, рискует остаться с неполной и искаженной картиной мира. Впрочем, Икина не стал скрывать, что то же самое может произойти и с поклонником строго научных и технических дисциплин. Третье. Классический лицей обязан своим появлением фашистской реформе Джентиля. В итоге суд полностью оправдал классический лицей. Вероятно, категоричность обвинителя сыграла свою роль. Например, свидетели, среди которых было немало выдающихся умов, показали, что инициатива Джентили продолжала традиции предшествовавших ей либеральных реформ и в фашистских кругах популярностью не пользовалась. Реформа Джентили должна была сформировать новый правящий класс, ориентированный сугубо на гуманитарные знания, и научным дисциплинам она не уделяла должного внимания. В этом заключался ее основной недостаток. «Я выступал как адвокат защиты и в своей речи согласился со многими из предъявленных обвинений, добавив, что классический лицей в трактовке Джентили не слишком жаловал не только точные науки, но и историю искусств или иностранные языки. С так называемыми «мертвыми языками» дело тоже обстояло не слишком гладко. Многие мои сверстники после 8 лет изучения латыни в лицее, столкнувшись с незнакомым им прежде фрагментом из Горация, не могли его прочесть». Почему бы не учить искусству простейшего диалога на латыни, что еще совсем недавно было в ходу у европейских ученых-мужей?
Выпускник классического лицея не обязан становиться латинистом, этому учат в университетах, но он должен понимать, что такое римская цивилизация, быть знакомым с этимологией слов, узнавать латинские и греческие корни, лежащие в основе большинства научных терминов. Всего этого можно добиться, пристрастившись к чтению церковной или средневековой латыни, куда более доступной и привычной, и натаскав себя на поиск лексических и синтаксических соответствий между латынью и современными иностранными языками. Или возьмем греческий. Зачем заставлять ученика корпеть над Гомером, который специалистам-то не всегда по зубам, когда можно увлечь его переводами с греческого языка эллинистического периода? На нем, между прочим, говорил Цицерон, предложив, например, труды Аристотеля о природе. Можно создать гуманитарно-научный лицей, который сохранил бы гуманитарные дисциплины. Адриан Оливетти, приложивший руку к созданию первых компьютеров, нанимал не только инженеров и гениев от информатики, но и талантливых выпускников, получивших высший балл за диплом, скажем, о Ксенофонте. Ему было ясно, что для разработки оборудования необходимы инженеры, но новое программное обеспечение может родиться только в мозгу, возвращенном на творческом полете мысли и впитавшем в себя литературу и философию. Мне всегда было интересно, не учились ли нынешние молодые изобретатели мобильных приложений, они отлично справляются с ранее несуществовавшими профессиями в учебных заведениях с гуманитарным уклоном. Но одной информатикой дело не ограничивается. Классическое образование учит считаться с историей и памятью, тогда как любая техника существует только в настоящем, и историческое прошлое постепенно теряет свою значимость. Описанное Фукидидом противостояние афинян и милосцев до сих пор объясняет многое из того, что происходит в современной политике. Читай Буш хороших историков, а в американских университетах недостатка в них не было, он понял бы, почему в XIX веке англичанам и русским не удалось подчинить Афганистан своему влиянию. Обратимся к примеру великих ученых. У Эйнштейна были глубокие познания в философии, а Маркс написал диссертацию о Демокрите. Так что давайте будем проводить реформы, но при этом сохраним классический лицей. Ведь он учит придумывать то, что еще не было придумано. А в этом и состоит отличие гениального архитектора от прораба. 2014 год.